Второе послание Тимофея. Мы сегодня посмотрим небольшой отрывок, но очень важный. 3 глава с 14 по 17 стих. 2 Тимофея, 3 глава, 14 по 17 стих. Проповедь можно было бы назвать «Кто написал Библию?». Я прочитаю сейчас эти стихи. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Все писание Боговдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому добрым делу приготовлен». В 14 стихе Павел призывает Тимофея, с которым они сейчас разлучены: «Пребывай в том, в чем ты научен». Мы знаем, что есть проблемы, когда появляется как бы религиозность, человеческие традиции, и люди начинают их держаться, но на самом деле как бы теряют Бога. Но есть другая проблема. То, что очень часто то, что мы слышали в начале нашего христианского пути, мы, к сожалению, не до конца пребываем в этом. То, что мы имели, мы это растеряли. И Павел видел это, как те, кто с ним начал служение, они, те же служители, они не все хорошо закончили. Или не заканчивают так, как они могли бы заканчивать. И это серьезное предупреждение для Тимофея. Ты пребывай в том, чем ты научен. Ты уже много знаешь. Ты пребывай в этом. Держись за этого. Да? И это предупреждение для каждого христианина. То, что Бог нам открыл, когда мы уверовали. Да, те истины, которыми мы вдохновлялись, которые были фундаментом, их нужно продолжать держаться. Нужно быть осторожным, чтобы броситься, испытывая определенные трудности в жизни. Это происходит, когда трудности, испытания происходят. В жизни Тимофея трудная полоса наступает. Но когда наступает испытание, обостряются вот эти поиски духовного, да, и иногда человек начинает искать это, пытаясь найти что-то новое. И ему начинает казаться, то, что он раньше слышал, оно как бы сейчас не действует. И он пытается искать что-то новое. И вот это всегда такое происходит искушение. И Тимофею нужно было пребывать в том, чего он учил. Все нормально. То, что твоя жизнь, такие испытания, это не значит, то, что ты получил, это неверно. Это не значит, что в то направление, которое Бог тебя повел, оно неверно. Пребывай в этом. Ты знаешь, что ты должен переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Страдания, они не отменяют те откровения, тот призыв, то помазание, то благословение, которое ты получил раньше в молодости. Пребывай в этом. Одна из проблем, и пасторы могут засвидетельствовать, что христиане, они начали, но они не пребывают в этом, и отсюда всякие проблемы. И к тому времени христианство уже было примерно 30 лет. И за эти 30 лет те, кто начал, они уже не остались в том простом учении Христа, учении Евангелия, появились лжеучителя, всякие теории. Тимофею нужно было бороться самому и других хранить в этой истине. Зная, кем ты научен, да? Кем ты научен? Понимаете, появились очень многие лжеучителя. И здесь говорится, что лжеучителя в 13 стихе, они будут преуспевать, вводя в заблуждение, то есть они будут популярны, хотя не обманщики, да, хотя Тимофею было ясно, что они не правы, но они становились популярными, да, они собирали большие, образно говоря, конференц-залы, их слушали, публиковали, они становились знаменитыми и набирали как бы вес, вот так чисто мирски говоря, Тимофей, он был оторван от Павла, да, и он, ему, для него это была поддержкой, вспомнить, что он был научен, он был учеником Павла. Он был учеником апостола, да, хотя прошло определенное время, они разделены. А апостолы, уникальность апостолов была то, что это люди, которые непосредственно были свидетелями то, что жизнь явилась. Они осязали как бы эту жизнь. Это единственное, это уникальное. В этом плане апостолов больше не могло быть. Вот было ограниченное количество людей, апостолов, включая апостола Павла, включая апостола Варнаву, да, включая апостола Матфея, его, по-моему, звали, которого избрали вместо Иуды, да, вот эти вот апостолы, они особо были свидетели. Это уникально в истории, таких личностей, такого служения уже не было, да. И Тимофей, он был учеником Павла, и это была поддержка для Тимофеев, что несмотря на то, что вот эти учителя становятся популярны, для него была поддержка, он вспоминал, кем он был научен. И это всегда поддержка знать вот этот авторитет твоих учителей, да. И дальше он в 15 стихе Павел говорит: «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веру в Иисуса Христа». Ты с детства знаешь, то есть мы знаем, что у Тимофея бабушка была верующая, мама была верующая, то есть наверняка ему вера была привита с детства. Он с детства знал священные писания, да, мама, бабушка его учили, это были очень благочестивые женщины, и они хорошо, очень духовно, хорошо много вложили в Тимофея. И Павел говорит: да, мы с тобой разделены сейчас, Тимофей, да, но у тебя есть основа. Тебе не надо чувствовать, что ты как сирота. У тебя есть вот, это вот, вот этот хороший фундамент, да? И ты сам знаешь Священное Писание. Меня с тобой нет, я не могу тебе посоветовать, да, как раньше. Я не могу умудрить тебя, как раньше, может быть, ты получал мудрость. Но у тебя есть Священное Писание, которое ты сам знаешь, которое ты знаешь, сам испытал силу этого Священного Писания. Оно изменило твою жизнь. Оно меняет жизни других. Ты его знаешь. Ты знаешь истину. Интересно, что сказано, что с детства понятно, что говорится о Ветхом Завете. Да? Священное Писание, которое в 15 стихе подразумевается, это Ветхий Завет, потому что бабушка и мама, они еще, христианство еще не распространилось, да? Они учили Ветхому Завету. Так вот, интересно, что вот этот Ветхий Завет, вот эти писания священные, да, они умудряли Тимофея спасение, по спасению веры в Христа Иисуса. Ветхий Завет, он может умудрить, он может нам помочь веру в Иисуса Христа. Потому что иногда у нас бывает неправильное пренебрежение Ветхим Заветом, то, что как бы Новый Завет, да, а это Ветхий Завет, и он зачастую игнорируется. Но вот здесь нам простая истина. Ветхий Завет может углубить, может умудрить тебя именно в христианской жизни, именно во Христе. Видите вы это в тексте? 15 стих. Веру во Христа Иисуса. Священное Писание. Ветхий Завет, да? Хотя слово Иисус Христос там только, может быть, один раз употребляется, да? Они могут нас умудрить. И это напоминание Тимофею и каждому из нас ценить чтение Ветхого Завета, копаться в нем, углубляться. Я на опыте знаю, и многие из вас могут засвидетельствовать, как Ветхий Завет, он не противоречит, но он дополняет, он просто углубляет действительно нашу веру в Иисуса Христа. Не пренебрегайте Ветхим Заветом. И вообще, кто сказал, что по воскресеньям проповедь должны быть построены на Новом Завете? Здесь мы видим, что Ветхий Завет, он умудряет нас во Христе Иисусе. Так что это совершенно нормально, если мы будем по воскресеньям изучать Ветхий Завет. Это по Библии. Аминь. Дальше, 16 стих. Все Писание богоукновенно, полезно для учения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание Богом вдохновлено, да? Все Писание. Не просто вдохновленное Писание Богом полезно для учения, а именно все Писание, вот то, что мы держим, вот это вдохновлено Богом, да? Не просто Библия, она в некоторых аспектах полезна, да? А в других неизвестна, да? Оно все вдохновенно, и поэтому оно все, Библия, полезно для наставления, научения и так далее, и так далее. Вот это уникальность Библии. Библию писали, конечно, люди, и Бог не использовал их как роботы, у них была своя культура, свое время, и эта культура, эта человеческая, как бы отражается в Библии, в стиле написания. Но, несмотря на это, в Библии есть Слово Бога, никак не искаженное. Это является истиной, она Богом вдохновлена. Люди писали, опираясь на свой опыт, описывая события, свидетельства, которыми они были. Но это вдохновил Бог. И в этом есть вдохновление, и оно полезно для научения, обличения и так далее, и так далее. И вот я хочу сейчас просто поговорить, чтобы мы вспомнили, вдохновились, насколько уникальна Библия, насколько она неоспорима ее истинность, как бы сильно ее положение по сравнению с другими, может быть, какими-то религиозными писаниями. 10 причин достоверности Библии, да, почему мы можем доверять Библии. Первая причина. И она, я вот эту первую причину помню, она мне помогла, когда я еще был неверующим. Я когда был неверующим, я считал, что я думающий человек, что мне просто так лапшу на уши не повесить, и мне во всем нужно было разобраться. Я бы никогда не поверил просто как бы на эмоциях, да, и вот. Исполненные пророчества, когда я узнал, что в Библии есть пророчества, которые исполнились, то тут я понял, что, ну как, это не может быть, 100, 200, 300, 500 лет прошло, и эти пророчества точно исполнились, это чудо. Это только говорит о том, что на этом есть печать Бога. Человечеству это невозможно. Вот. Исполнены пророчества. У нас, я ссылаюсь на такого исследователя вот этой темы Чарли Кэмпбелл, он говорит, что у нас есть известно 26 книг, которые, ну как бы, люди из разных религий верят, что они как бы вдохновлены Богом. Вот 26 книг таких, ну, наверное, не знаю, там, Веды, что, Коран, какие-то еще другие писания священные, да, вот 26 их, к примеру, да. И вот только в Библии есть пророчества, которые исполнились, только в Библии, по сравнению с этими книгами. Конкретно есть предсказания, да, не просто как у Нострадамуса. У Нострадамуса, если вы читали, у него все размыто, у него вообще все размыто, там можно много чего построить. А в Библии есть конкретные обетования, что, например, Иисус родится от семени Авраама, да, что он будет колено Иуды, что он будет из династии Давида, об этом есть пророчество, да. Говорится о том, что Мессия придет в то время, когда еще будет храм. Это 5 глава Малахии, 2 стих. Когда еще будет храм? Мы знаем, что Иисус пришел как раз в тот момент, когда через несколько лет, через 30 лет храм был разрушен. Храма сейчас до сих пор нет Иерусалимского. Да? Иисус пришел, и храм стоял. Было предсказано, что родится от девственницы, мы знаем, Исаия 7:14. Было предсказано, что Иисус будет исцелять слепых, то есть Мессия будет исцелять слепых, глухих, увечных. Это было пророчество, что вот такой будет Мессия. И Иисус именно это делал. Про Иисуса говорили, что никто такие чудеса не творил, как Иисус. Да? Говорилось также, предсказано, что свой народ отвергнет этого Мессию. Это пророчество было. Да? Также есть пророчество, удивительное пророчество, мы не можем на нем останавливаться сегодня. Это Даниила 9 глава о пришествии, о времени, конкретном времени пришествия Мессии, когда он умрет, да, вот эти семь седьмин Даниила, так называемый, да, Даниил, если почитать, если это разбирать, в точности до года, когда Христос будет распят, об этом там предсказывается, да, как он умрет, да, что его руки пронзят, что он будет воскрешен в 15-м псалме. Все эти пророчества, они и другие, они были предсказаны, и они исполнились. Это потрясающе. Библия, она несравнима по сравнению с другими так называемыми священными писаниями. Вот это одно доказательство, то, что Библия достоверна. Это очень сильное доказательство пророчеств, которые высказывались давным-давно, они исполнились. Как это объяснить? Это не может быть случайное совпадение, потому что это очень много. И детали пророчества, их нельзя подстроить. Да? Это говорит о одном, что автор Библии сам Бог. Второе доказательство достоверности Библии. Археологические доказательства. Есть такой Нельсон Глюк. Его зовут один из известных археологов. Ну вот он известный археолог. Вот что он говорит. Цитата. Ни одно археологическое открытие когда-либо противоречило... Нет ни одного, простите, археологического открытия когда-либо противоречило библейскому описанию. Множество археологических находок подтвердили точность исторических событий в Библии. В то же время правильное понимание библейских описаний очень часто приводило к удивительным археологическим открытиям. Вот в этом плане действительно очень уникально, потому что было время, что археологи... На заре археологи говорили, мы не находим доказательств Библии. Прошло чуть время, и все археологические раскопки, открытия, они показывают достоверность Библии. 25 тысяч вот этих раскопок, открытий, и они подтвердили достоверность Библии. Это изучение от 1658 года, а сколько сейчас открытий сделали, да? Вот. Например, до 1993 года некоторые археологи, историки, они не верили, что царь Давид – это историческая личность. Царь Давид. До 1993 года, я в 93 году уверовал, да? Совсем недавно. Они не верили, что... Но нашли при раскопках в Северной Палестине, они нашли надпись, где был, говорится, из колена Давидова и все такое. И всем археологам стало понятно, что Давид был исторической личностью. Теперь археология подтверждает это. Вот, то есть археологические доказательства достоверности Библии. Третье. Внутренняя последовательность Библии, она доказывает истинность Библии. Мы знаем, что Библию писали около 40 авторов. Они были разные по социальному положению, были разные. Кто-то был рыбак, ну, то есть начиная от рыбака, кончая до премьер-министра. Даниил был премьер-министром, да, Петр был рыбаком. То есть разные были люди, да. В течение, что интересно, 1500 лет писалась Библия, да. Теперь смотрите, разные люди в течение такого огромного отрезка времени. И в Библии есть вот эта четкая последовательность. Вы знаете, мы сейчас соберем несколько лидеров разных церквей и попробуем написать какой-нибудь там символ веры. Это будет очень тяжело. Я смотрю на некоторые свои проповеди, которые я проповедовал 10 лет назад, и я думаю, надо было по-другому сказать, да. Но вот, а тут был такой отрывок времени, разная география, разные люди, да. И в этом в Библии есть последовательность. Это уникально, это уникально. Потому что возьми современную литературу, историки манускриптов, они знают, как много, как легко, как один человек противоречит другому. Да? А здесь такое, рассматривается очень важная истина. Да? Жизнь после смерти, сотворение Вселенной, существование Бога и так далее, искупление. Очень трудные, сложные как бы, такие вещи, и у авторов есть последовательность. Откуда это такое, да? Это благодаря тому, что Дух Святой, Бог вдохновлял. То есть внутреннюю последовательность Библии, то, что она написана была в течение 1500 лет разными авторами, это само по себе чудо. Четвертое доказательство, да? У нас есть внебиблейские писания, которые подтверждают историчность Библии тоже. Подтверждает историчность имен, мест, событий, историчность Иисуса. Да? Есть внебиблейские источники, которые подтверждают историчность Иисуса, что он был, это человек такой был, например, Иосиф Флавий или другие римские не знаю, как назвать, чиновники. Они были у них записи и подтверждают историчность Иисуса, историчность ассирийского вторжения, вавилонского и других событий в Библии. Вот это четвертое. Внебиблейские писания, они подтверждают историчность Библии. Пятое. Научная точность Библии. Это тоже интересно. Раньше люди писали, у них не было науки, не было микроскопов, не было телескопов и так далее, и так далее. Вот в Исаии 40:22 Исаия жил примерно 700 лет до Рождества Христова. Исаия 40:22 Он есть тот, который восседает над кругом земли. Над кругом земли. За 700 лет до Рождества Христова Исаия говорит, что земля, она круглая. Мы знаем, что среди Аристотеля считается один из первых, который только предположил, что земля может быть круглой. Так вот, он жил 300 лет после Исаия, да, Аристотеля. Мы знаем, что когда Колумб поплыл в Америку, да, он в Индию на самом деле хотел плыть, да, многие ученые еще в то время считали, что он может достигнуть края Земли. Да. То есть кто-то верил, что она круглая, кто-то до сих пор еще во времена Колумба верили, что Земля плоская. Да. Или, например, Иеремия 33:22. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего. Как неисчислимо небесное воинство. Здесь говорится, что воинство небесное, то есть звезды, оно их невозможно исчислить. И в определенные времена ученые, они не соглашались с этим высказыванием, потому что люди смотрели на небо, и они видели, что звезд можно, но они считали, что можно будет сосчитать их. Да? Например, такой был ученый Птоломей, 85 лет до Рождества Христова, он сосчитал 1056 звезд. Он сосчитал, да? Иоганн Кеплер, который умер в 1630 году, он сосчитал 1000 6 звезд, да? Вот. Но сейчас мы знаем, благодаря технологии, телескопам и так далее, мы знаем, что сейчас 100 миллиардов галактик, 100 миллиардов галактик, а в галактике как минимум 200 миллиард звезд. 200 миллиард звезд. Карл Сейган, который вот умер совсем недавно, в 96 году, в 1996 году, он всемирно известный астроном, Карл Сейган. Вот. И он говорит, цитата, полное число звезд во Вселенной больше, чем всего песка всех берегов планеты Земли. Вот сколько взять все берега, пляжи, звезд больше, чем этого песка. Песок невозможно сосчитать, да? Звезды невозможно сосчитать. Но все равно делается предположение, и это, конечно, в ум не вмещается. Кто-то сделал предположение, посчитал, и он говорит, что на каждого человека здесь на Земле каждый человек мог бы владеть 2 триллионами звезд. 2 триллионами звезд. То есть это Вселенная, галактики, все это, когда вы посмотрите научные программы про галактику, это вообще не вмещается в голову, насколько это много. И знаете, что я недавно смотрел программу одну, христианскую проповедь, основанную на этих астрономических открытий. Правильно сказал, да? Вот. И он говорит, что часто люди, они смотрят и видят, что звезд столько много, и они говорят, ну, наверняка жизнь где-то должна быть, столько много звезд, наверняка все-таки где-то будет планета, где будет возможна жизнь, да? Ну, столько, миллиарды звезд, да? И делают такое заключение, где-то жизнь еще должна. А вот этот проповедник, он делает такое интересное предположение, а он говорит, а может, мы неправильно, как бы, неправильный вопрос задаем, может быть, Бог сделает эти звезды, чтобы показать свое величие. Звезды, чтобы проповедовать славу Господню, вот для чего Бог сделал эти миллиарды, чтобы мы посмотрели и поняли, насколько Бог велик, чтобы мы доверились Ему, да? Поняли, какому великому Богу мы поклоняемся через рассматривание творения, нет у человека извинения. Бог есть, и Бог просто необычайно велик. Это мы говорили о том, что Библия, она научна. Она не противоречит науке. Она не противоречит науке. Мы должны понимать, что люди в те времена, они могли какие-то вещи говорить, там, да, но как, например, мы скажем, что солнце взошло, да, утром. Это не совсем правильно, да, с научной точки зрения, да. Мы должны сказать, какое прекрасное утро, как Земля прекрасно вращается. Солнце, оно не всходит, Земля вращается и все такое. Но мы так говорим, да. Там, солнце стоит в зените, понятно, что оно не стоит, но мы так говорим, да. И есть такие высказывания в Библии, к ним не нужно придираться с научной точки зрения, да. Просто люди воспринимали, это были повседневные разговоры. Вот, дальше, 6. Есть доказательства манускриптов. Манускрипты, что такое? Это то, что писалось от руки, да, печатания раньше не было, люди все писали от руки, да. И вот есть группы, например, мормоны, мусульмане, они говорят, что из-за этого переписывания Библия, которая у нас сейчас есть, она недостоверна, так как люди переписывали, они много делали ошибок, и много накопилось ошибок, и поэтому Библия недостоверна, да. Но в 1947 году было известно вот это открытие кумранских рукописей, манускриптов, да, они очень хорошо, чудом сохранились, очень много, и увидели, что тот Ветхий Завет, который у нас сейчас есть, да, он в точности совпадает с теми манускриптами Ветхого Завета, которые были найдены там, в этих кувшинах в Кумране, Кумран это в Израиле. Да? То есть они датируются, вот эти кумранские находки датируются 150 лет до Рождества Христова, вот такое примерно, да? То есть прошло 2000 лет и больше, но у нас Ветхий Завет, он никак не исказился, несмотря на то, что его переписывали еще долгое время, пока там книгопечатание, когда, кстати, было? В 1500 каком-то году? Ну да. Какая первая книга была напечатана?
Библия.
Аминь. Вот. Но вот Кумран, да, в 47 году. Потому что многие спорили, все это искажено. И когда Кумран, то есть 2000 лет разница, а текст не отличается, это потрясающе. 7. Библия открыто говорит о недостатках авторов. А Ной напился, Авраам лгал, да, когда выдавал свою жену за сестру. Моисей не поверил и из-за этого не вошел в землю обетованную. Давид прелюбодействовал, Иисус назвал Петра сатаною, потом Петр отрекся. Об этом все написано. Написан конфликт Павла с Варнавой. Это, если задуматься, то очень уникально. Если бы я пытался написать что-то хорошее для человечества, я бы легко подумал опустить некоторые детали, не очень приятные для меня. Я бы так подумал, да? Я бы не стал об этом писать, да? Это просто естественно. Это, посмотрите, изучая другие истории. Вот вы возьмите археологические найденные манускрипты, описание царей битв, да, каких-то сражений, да, они все пишут в свою пользу, да. Они, даже когда они проиграли битву, они могут написать, что там была великая битва. Такое, это известно, кто-то изучает манускрипты. Человек пытается затушевать, скрыть какие-то неприятные факторы, да. И вот Библия отличается от других священных как бы писаний. То, что там открыто говорится о недостатках, о падениях как бы героев веры, Ноя, Авраама, Моисея, он дал закон. Моисей, он пророк, это великий пророк, да? Но мы видим, что недостатки его описываются, да? И это говорит о том, что это Бог, потому что человек, он стал бы скрывать все эти недостатки. Второе. Вот гонения, которые перенесли ученики, апостолы, это тоже подтверждает то, что, о чем они, за что они погибали, за что они готовы были отдать жизнь, говорит о том, что они верили в истинность, то, за что они проповедовали. Да? Потому что скептик может сказать, что ну, апостолы, они прочитали Ветхий Завет, увидели эти пророчества и выдумали историю, что эти пророчества сбылись. Да? Но когда мы понимаем, что апостолы были готовы умереть за это, мы понимаем, что они не пошли бы умирать за ложь, которую они сами выдумали. Это просто нелогично. Человек не будет умирать за то, что он знает, что он ложь. Да? Он может заблуждаться, но если он сам выдумал ложь и знает, что это ложь, он не будет рисковать жизнью за это. Все апостолы, да, включая Варнаву, Павла, вот этого Матфея, да, апостола, которого избрали, они все были казнены именно за веру. Да? И единственный Иоанн, но он тоже был за веру сослан, апостол Иоанн, да, все они рисковали свою жизнь, и этот риск подтверждает то, что они проповедовали, то, о чем они свидетельствовали, они верили, что это истина, иначе бы они, не было смысла для них так. То есть люди высоко ценили и готовы были отдать жизнь за то, что они, о чем они свидетельствовали. Это восьмое было. Девятое. Мы говорим о достоверности Библии, о уникальности Библии, да, что все слово, оно, Богом вдохновлено все Писание. Да. Девятое. Библия, она имеет силу менять людей. И вот я один из таких примеров. Потому что когда я уверовал во Христа, когда моя жизнь изменилась и начала меняться, я не ходил в церковь, у меня не было какого-то примера христианина, который бы мне рассказал, или как бы я просто читал Библию. Причем я начал ее читать с критической точки зрения, что это все ерунда, я сейчас прочитаю, и моя совесть будет спокойна. Вот. Но я читал, и Библия мне изменила. Не просто изменила мою, как бы, мою философию, она изменила мою мораль. Она сделала меня лучшим человеком, она сделала меня, чтобы я был семьянином, чтобы я был честным человеком, чтобы я оставил какие-то пороки и так далее. Я знал, что моя жизнь изменилась. Я смотрю на свое прошлое, и я удивляюсь, как Бог меня изменил. И множество, вы можете засвидетельствовать, как Библия, как Бог изменил вас. Библия, она имеет силу менять человека. Она, это просто миллионы верующих об этом свидетельствуют, да. Кроме того, что личное свидетельство, Библия, она повлияла на историю. Сколько было госпиталей, сколько было всяких миссий открыть, сколько было помощи нуждающим было открыть, сколько университетов было открыто, да. Гарвард, Принстон, они были христианами открыты для проповеди и утверждения Евангелия, да. То есть, просто если вы сейчас подумать, если бы Библии не было, как бы наша история выглядела, да? Я думаю, было все гораздо более в мрачном свете все, да. Библия, она повлияла на мир. В Библии есть сила. Это необычайная книга. Необычайная книга. Личное, то, что лично люди изменились, это свидетельство достоверности и силы Библии. Десятое, последнее. Библия достоверна просто потому, что Иисус об этом сказал. Кто-то может сказать, ну как, разве может человек сам о себе свидетельствовать, да? Но на самом деле мы же вспоминаем, что Библия написана разными авторами. И Иисус засвидетельствовал про других авторов, что они истинны. Он засвидетельствовал про Моисея, про историю Адама и Евы, как они были сотворены. Иисус говорил, что слово твое истинно, да? Иисус говорил постоянно, написано, написано. Он ссылался на Библию, на Ветхий Завет он ссылался, да? Потому что он знал достоверность, он использовал, он знал, что это Богом вдохновенное слово, и использовал его. В Новом Завете, Иоанна 14:26, Иисус говорит, что когда Дух Святой придет, Он научит вас и напомнит все о том, о чем я говорил. Поэтому мы должны не беспокоиться, что апостолы что-то там напутали, не так записали в своих письмах в Новом Завете. Бог, Иисус им обещал, Дух Святой научит и напомнит, да? То, что до нас дошло, это да, через апостолов, да, но это под водительством Духа Святого, это именно то слово, то учение, которое Иисус говорил тогда, когда был на земле. Мы можем быть уверены, что Новый Завет, да, учение апостолов, апостолы, они были особенные свидетели, я говорил в начале проповеди, да, жизнь явилась, и мы осязали ее, да, и апостол Иоанн говорит, мы были свидетелями, да. Это уникально, они были свидетелями, да. Мы, вся наша, как бы, юридическая система, она построена на свидетельстве свидетелей, да. На свидетельстве свидетелей в суде, и свидетельство этих свидетелей, оно принимается, и на основании этого решается какая-то юридическая проблема. Так вот, вот эти, у нас есть эти свидетели, которые непосредственно видели Иисуса Христа, жили вместе с Ним. Засвидетельствовали его смерть и воскресение. Да? И поэтому мы не только говорим, что Ветхий Завет истинен, мы верим, что и Новый Завет тоже он истинный, и мы можем ему доверять. Вот есть интересное место, откройте со мной Лука, чтобы просто вот увидеть, как Иисус ценил Слово Божие. Писание. Вот Лука, это уже, по-моему, последняя глава, да, 24-я. Помните эту историю? Иисус является двум ученикам по дороге в Эммаус, они его не узнают. Иисус с ними разговаривает, не открываясь им. То есть они разговаривают с ним, но не знают, что это Иисус. И они вот горюют, что вот у нас был учитель, мы думали, он спасет нас, мы думали, что он Мессия, а вот злые люди его предали на распятие. Все такое. Вот мы читаем 24 глава с 25 по... 27. Тогда он сказал им, о несмысленный и медлительный сердцем, чтобы верить всему, что предсказали пророки, да, из Ветхого Завета. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Вот это меня поражает. Эти ученики горюют. У них действительно потрясение. То, во что они поставили свою жизнь, вроде сейчас все перевернулось, да. А Иисус воскрес. Почему бы Иисусу, раз Он воскрес, сразу явиться, чтобы они Его узнали, возрадовались, и эти сомнения, это горе ушло бы от них, да? Разве не об этом мы молимся, да, чтобы облегчение в жизни пришло, да, когда проблема приходит, когда мы запутались. Бог, явись ко мне, да, Бог, коснись меня, да? А Бог говорит, обращайся к Писанию. Почему ты медлительно веришь всему тому, что написано? Иисус мог бы показать себя, но не показывает. А что он делает? Он делает им изучение Библии. Он стих за стихом напоминает им эти обетования из Ветхого Завета. Иисус считает, что это будет более могущественно, чем если он просто откроется им. Интересно, да? Насколько есть авторитет и сила в Писании. В Слове Божьем. Мы даже знаем... Этому богачу, который попал в ад, было сказано, если они не верят Писаниям, если они не верят Моисею, даже кто, если из мертвых воскреснет, не поверит. Да? Нам иногда кажется, что если бы Иисус сделал бы какое-то чудо в нашей жизни, разве это не помогло бы нам верить, да? Укрепить веру или убрать сомнения, да? Но Бог отсылает нас к Писанию, и Бог знает, что это будет более могущественно, чем как, если бы какое-то чудо произошло. Да? Может быть, кто-то из вас не испытывал особых чудес, как христианин в своей жизни от Бога. Да? Это нормально. Может быть, такая полоса. Да? Но у нас есть это Писание. И мы знаем, нам нужно пребывать в нем. Мы знаем, чему мы научим. Надо пребывать в этом Писании. Проявлять веру. Библия, она достоверна, и она сильна. Итак, все Писание богоповновенно. Мы сегодня говорили о 10 причин, которые доказывают, что Библия истинна. Если человек считает себя, что он как бы современный, что у него критический ум, пусть он это исследует, и пусть он это увидит, что Библия, она уникальна, ей стоит доверять. Это истина. Это истина от Бога. Это истина, на которой стоит построить всю свою жизнь. И мы знаем, мы должны согласиться, что Писание Богоповновенно, здесь говорится, конечно, про Новый, то есть, простите, про Ветхий Завет здесь говорится, да? Потому что к этому времени письма были, они были известны, да? Но вот как Новый Завет, как вот канон, он еще не сложился, да? Это потом будет, да? Поэтому здесь говорится про Ветхий Завет больше, прежде всего, да? Но мы знаем, что Павел, например, который написал большинство Нового Завета, про него другой апостол говорит, что у него как бы трудные то вещи, о которых он говорит, но они на ней истинны, и он постоянно об этом говорит, и вы как бы слушаете. То есть другой апостол, он подтверждает истинность Писания Павла. И вот все-таки откройте со мной, это 2 Петра, 3 глава, с 15 по 16. «До терпения Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел», это Петр говорит, «по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно-разумительное, что невежды и неутвержденных собственной своей погибели превещает, как и прочие писания». Тут Петр, он почти приравнивает писание Павла к другим писаниям, включая Ветхий Завет. То есть для Петра вот эти писания и писания Павла, они были равноценно важны и истинны, да. Вот из таких свидетельств мы можем видеть, что Писание Павла, это было Слово Божие, это тоже было вдохновлено и истинно. Косвенно, конечно, не напрямую, потому что 16 стих, он немножко все-таки говорит про Ветхий Завет. Но Ветхий Завет, мы до этого говорили, он силен умудрить нас верой в Иисуса Христа. Итак, все Писание Богом вдохновлено. Это истина, это уникально. 17 стих говорится, «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Библия истина. Братья и сестры, мы можем построить нашу жизнь на Библии. Мы можем доверить наш день обетованиям Библии. Это истина. Мы можем посвятить нашу жизнь Богу и то, к чему Он нас учит. Мы можем рисковать нашей жизнью здесь ради этих обетований, потому что это истина. Мы можем встать на узкий путь и не идти, как все, ради этих обетований, потому что они истинны. Мы можем проходить через какие-то терпения, испытания, зная, что у нас есть великая награда, потому что Библия, она истина, и она обещает нам это. Мы можем отличаться от этого мира, мы можем быть сумасшедшими для этого мира. Но у нас есть, мы знаем, почему мы, да, не такие, как все, потому что у нас есть слово. Мы доверяем, мы поставили, и мы не будем пострижены. Мы, образно говоря, как Ной, который начал вдруг посередине земли суши строить ковчег. И вот мы также строим на Слове Божьем. Это истина. И здесь сказано, что «да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Мы должны вспомнить про Тимофея. Он остался один. Времена трудные. Проблемы в церкви. Лжеучителя. Проблемы со знаменитыми женщинами, которые вводят суматоху и лжеучение тоже. И поддерживают этих лжеучителей. И все такое. В общем, трудности в церкви. Тимофей был относительно молодой. И он, когда он вступал в служение, он думал, что он будет помогать Павлу. А тут так Бог его повел, что он сам один остался, и все на него свалилось. И он испытывал определенную одиночество. И он думал, ну как я теперь буду? И Павел ему говорит, у тебя есть Писание, ты их знаешь. И этого достаточно, чтобы ты был совершенно служитель Бога. Этого достаточно. Я не с тобою, да, но у тебя есть Слово, и ты его знаешь. И вот то же самое. Мы иногда попадаем в такие ситуации, когда не ощущаем поддержку от людей, от церкви, а в одиночестве остаемся. И разные есть ситуации, да. Так получается, вот как с Тимофеем произошло. Так получается. Павла, мы знаем, друзья оставили. Верные сотрудники его оставили. Павел тоже один остался, да. Но Бог укрепил, Бог укрепляет. У нас есть слово. У нас есть слово. Мы можем много потерять, да, но у нас есть слово. Его достаточно. Мы прорвемся, благодаря этому, образно говоря. Ко всякому доброму делу приготовлен. Библия, она достаточно также в том плане, что нам не нужно особенно слишком налегать как бы на другие книги, пусть даже духовные, религиозные. Не значит, что нам не нужно их читать, но мы должны понять, как бы не носиться за какими-то другими советами, но самому начать изучать Библию. Да, поверить, что я смогу ее понять, что Дух Святой меня научит, что я буду... Что Библии достаточно, вот, которая лежит на моем столе, ее достаточно, чтобы я был совершен. Потому что иногда мы, христиане, нам кажется, что где эту мудрость взять, какой Бог, что Он делает в моей жизни, как, в каком направлении пойти в мою жизнь, вот так моя жизнь изменилась. И мы как бы не чувствуем фундамент. И нам нужно вспомнить, у нас есть Библия. Она достаточна, чтобы мы были совершенны на то, к чему Бог нас призывает. Ко всякому добрым делам ее достаточно. Все Писание вдохновлено Богом, да, чтобы мы были совершены на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. Есть такое немножко в христианстве, когда психология вторгается в христианство. И есть такое мнение, что чтобы быть лучшим служителем, тебе нужно пройти вот этот курс психологии. Я не говорю, что вся психология, она как бы вредна, но в этом скрывается неверие, что Библии достаточно. В этом скрывается, что это неправильно. И Тимофей это испытывал, и во все века христиане это испытывают. Во втором, в третьем, в четвертом веке люди тоже стали думать, что Библии недостаточно, и пустились в греческую философию. Да? И не все, и очень много плохих, не все, но много очень плохих вещей получилось. Библии достаточно. Библии достаточно, чтобы мы были духовно сильными, здравыми. Здесь все, есть все ответы, чтобы мы были готовы ко всякому доброму делу, приготовленному. Аминь. А вот я хочу, и вы знаете, что вот в часовне на Голгофе, вот чем отличается часовня от Голгофы от других церквей, то, что мы вот действительно серьезно относимся к вот этому отрывку, который мы сегодня читаем, да, что Писание вдохновенно, и оно полезно. Раз оно полезно, поэтому мы в часовне на Голгофе изучаем всю Библию, поэтому мы изучаем книгу за книгой, главу за главой, стих за стихом. Потому что мы верим, она полезна. Она Ветхий Завет, Левит или так далее. Они могут умудрить нас во Христе. Мы можем сталкиваться с разными проблемами. Нам может казаться, если мы будем делать это изучение, это будет скучно. Надо быть осторожным, сторониться этих мыслей. Вся Библия полезна. Вся Библия полезна. Поэтому мы в часовне на Голгофе. Наше служение в основном, оно отмечено вот этим вот изучением Библии, стих за стихом, да. Конечно, у нас есть место для тематических проповедей, но я думаю, знаете как, есть правила, а есть исключения. Я думаю, как правило, изучение должно быть вот такое, по порядку, от и до, стих за стихом, главу за главу. Вот это как правило же. Конечно, есть исключения и место каким-то циклом проповедей, тематическим проповедям, это все нормально, да. Но, как правило, мы должны учить себя и других всему Писанию, не концентрируясь или не оставляя только на одних отрывках. Потому что я вам могу свидетельствовать, когда я открываю Библию, какую-то главу и готовлюсь к проповеди, у меня часто нету никакой идеи, о чем говорить. Иногда, когда ты что-то проповеди, в течение недели Бог что-то показал, и ты как бы можешь сделать тематическую проповедь. Бог это показал, да? Иногда, очень часто, я открываю текст, и, в принципе, у меня нет никакой идеи, о чем я буду проповедовать, да? Но когда я читаю, я вижу, что Бог хочет сказать. И я привык к тому, что это не мои мысли, не мой духовный опыт, это Слово Божье, да? Конечно, нужен для этого дар, любовь, личная праведность, то есть хождение в Боге, искренность, работа Духа Святого, все такое. Но мы в Часовне Голгофы верим, что вот такой подход к Библии, изучение глава за главой, стихом за стихом, он делает церковь, делает нас более подготовленными и ко всякому доброму делу приготовленными. Вот смотрите, откройте со мной Неемия, 8 глава. Я слушаю многие другие проповеди. Есть церковь, где только тематические проповеди. Я слушаю, и это большая поддержка для меня. И Бог говорит ко мне, и все такое, и это здорово. Но я все равно верю, что по, вот изучение вот такое, глава за главой, стих за стихом, оно более нас углубляет во Христе и делает нас более здоровыми и сильными во Христе. Неемия, 8 глава. Вот второй стих, третий стих, вот смотрите, Ездра читает народ закон Моисея. И вот вторая, восьмая глава, второй, третий стих. «Принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и все, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца». То есть все, там были разные группы, да? Там не были только служители, лидеры церкви, там все, мужчины и женщины были, да? «И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, до 12 часов. А рассвет когда? Ну, 8, наверное, я не знаю, может, раньше даже был, да? В Израиле там. Долго был, да? От рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». А потом еще 8 стих этой же главы. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, а народ понимал прочитанное». То есть, вот этот Ездра, он что он просто сделал? Вот основа, закон Божий. Мы будем читать, и мы будем пояснять, что это, как это применяется в нашей жизни. Да? То есть, он не вышел там, придумал какую-то речь, чтобы вдохновить людей. Он просто взял, и они читали. Причем долго читали. Закон Моисея, Пятикнижие, это большое. Понятно, что почему с утра не начали. Потому что они читали от и до корки. Все читали, и еще пояснения прилагали. То есть, вот то, что здесь мы видим здесь пример, вот это изучение Слова Божьего, главу за главой и стих за стихом. И вот это должно быть как правило. Есть исключение, но должно быть как правило, когда мы читаем текст наш, и потом присоединяем основанный на этом тексте комментарии, толкования. Текст является основой, да, текст именно, да, является основой. Вот это вот очень здоровые, и не только Часовня Голгофы, и другие церкви, они тоже верят, что это экспозиционная, как бы, проповедь, по-моему, так это называется, этот стиль. Они верят, что это более библейский, более здравый и более эффективный способ проповедовать. Присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное, да. Итак, Библия, она достаточно, чтобы всякий верующим он был совершен для Божьего дела. Достаточность Писания. И это должно быть, я говорю, есть исключение, есть правило. Поэтому, когда мы собираемся в церкви или собираемся в какие-то домашние группы, в основе нашего изучения, как мы организованы, должна быть Библия. Да? Не просто какие-то книги других христиан, а именно Библия. Конечно, есть исключения. Может быть, когда-нибудь мы здесь покажем какое-нибудь видео о том, как велика наша Вселенная, или еще какие-то там... Да, этому есть все место. Но как основа должно быть вот это систематическое изучение Библии. И вот здесь такая вещь. Конечно, если человек привык слушать проповедь 20 минут, то потом можно подумать, ему будет скучно, ему будет неинтересно, он не привык к этому, да. Поначалу будет трудно, но постепенно проповедник, он приучит христиан размышлять, углубляться, самим думать, да. Израильтян, им нужно было думать, им много было слушать это, Ветхий Завет, книгу Моисея не читали, да. И то же самое, пастор, которого проповедует от и до, да, постепенно христиане, слушайте, они привыкают, становится нормально для них углубляться в Библию, размышлять, систематически изучать Библию. Систематически изучать Библию. Да? Опять же, есть место проповедям. Да? Пришел, сказал пару предложений, и Бог поддержал. Так Бог действует. И тоже для этого нужен дар, но Бог так тоже действует. Проповедь на 10, 20, 15 минут, она тоже будет очень могущественной. Никто с этим не спорит. Нет. Но, как правило, христиане должны изучать Библию. Потому что все, не только какие-то отрывки из Нового Завета или какие-то, взять, посмотреть текст, посмотреть другие тексты, ссылки, увидеть, что действительно Библия об этом говорит, и что это в контексте. Это нужно увидеть. Это нужно, братья и сестры, приучать себя вот так вот изучать Библию, а не просто прийти, какое-то что-то быстро получить и уйти. Проверять, да, размышлять. И это будет в конце концов, мы будем более здравы, нас не будут кидать в разные тенденции мирские или какие-то ветра учения. Я помню, когда я уверовал, и так как прежде чем как я столкнулся с первыми церквями здесь в Москве в 93-м году, я уже достаточно прочитал Новый Завет. И это мне помогло сразу увидеть, потому что в Москве и сейчас, и тогда было очень много странных тоже церквей. Были хорошие церкви, были странные. Но это мне помогло увидеть, что не все церкви как бы соответствовали Библии. Это помогло мне сохранить здравом учении, потому что я сам увидел в Библии, какая церковь должна быть, как мы должны ходить верою и так далее, и так далее. Я просто на личном опыте свидетельствую вам ее и наверняка. Мир, лжеучения, они могут нас засасывать, но вот если мы держим Слово Божье, оно вдохновлено Богом, и мы будем совершенны на всякое доброе дело. Аминь. Слово Божье, оно живое, действенное. Слово Божье, Библию, когда мы открываем утром или в церкви, Бог нам говорит. Бог, Иисус разговаривал с учениками, да, 2000 лет назад. Теперь Бог говорит нам вот в это слово. Оно живое и действенное, да. Вот чтобы мы бы сегодня пришли в церковь и подумали бы, если бы Иисус сюда пришел, что бы он нам сказал, о чем бы он проповедовал? Он бы сказал, что вы так медлительны, и начал бы разбирать Писание с нами, Ветхий Завет, а воскресенье, да. Он не стал бы, может быть, делать чудеса, делать какие-то великие вещи. Он просто начал нас учить, стал бы учить Библию. Иисус сегодня нам говорит, вот Писание вдохновлено, построй свою жизнь на нем. Ты можешь находить там утешение, поддержку в Библии. Это истина.